кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. В США рассматривают вопрос принятия дополнительных санкций к российскому газопроводу «Северный поток-2». Ограничения могут применить в отношении страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами-трубопрокладчиками. Эту и другие резонансные истории будем обсуждать вместе с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, да, какие еще санкции нужны, какие еще, что называется, возможны? Это уже как игра «Древний морской бой». Где еще, да, нет крестиков, что называется, на этом самом проекте?
Довольно интересно, что из проекта санкций, который мы только что услышали, изъята Германия, то есть санкции не коснутся немецких предприятий. Почему это сделано? Ну, видимо, для того, чтобы не спровоцировать новые жесткие меры, которые заденут американский бизнес. Еще недавно трамповское министерство торговли говорило о том, что они, в общем, практически исчерпали возможности санкций в отношении России. Это, конечно, неправда. Санкции можно ввести бесконечное количество. Проблема только в том, что как только вы переходите некие границы, вы получаете ответные санкции. И они становятся чрезвычайно большой проблемой для американского бизнеса. Очень уязвим Microsoft, чрезвычайно уязвим Boeing. В частности, он уязвим в Европейском Союзе, который, вообще-то говоря, давно и косо смотрит на этого конкурента Airbus и не прочь подтеснить его с своего рынка, поймав на, в общем, таком американском протекционизме, который, конечно же, есть. Поэтому с санкциями приходится быть осторожными. Малейшая неосторожность, и могут посыпаться ответные меры, которые и дискредитируют саму политику санкций, показав, что она неэффективна, и вместе с этим покажут, что американские компании приведут их, в общем, к убыткам, к потерям рынков, и авторитет Соединенных Штатов будет ослаблен в результате, еще ухудшится. Поэтому ожидать, что дальше как-то сильно в плане санкций они двинутся, ну, я бы не спешил, потому что у них в качестве такой отрицательной перспективы большие потери в Европе. Речь не только о России, где можно потеснить упомянутые американские бизнесы, там, Microsoft, например, но и Европейский Союз. Вот здесь, если вы обидите Германию, то уж столько проблем получите. А демократы уже обижали Германию. Когда они вели переговоры о создании трансатлантического торгового партнерства, Германия, в общем, слила этот проект, не дав американским компаниям привилегий в Европейском Союзе, чего они добивались.
Да, любопытные замечания, но все же хотелось бы взглянуть на вот это санкциотворчество американское с точки зрения того, что Трамп, судя по всему, уходит и таким образом оставляет некоторые завалы команде Байдена. А опять же, придет Байден, ему понадобится определенное время и усилия, соответственно, все это дело разрубить, как-то осмыслить, наверное. В любом случае, это не история первых пары месяцев, наверняка.
Ну, не первые пары месяцев, а «Северный поток»-то будет достроен в результате. К тому же Байден побеждает в самом худшем сценарии. То есть сценарий, когда победа его подпорчена, подмарана, и, в общем-то, Байден, ну, в общем, он не очень выглядит законно избранным президентом. Его, конечно, все поздравят, и, конечно, все в конечном итоге примут это как факт, что Байден президент, не Трамп. Но все-таки репутационные потери избрания Байдена колоссальны. Просто колоссальный для Соединенных Штатов. И внутренний политический кризис остается в результате в наследии Байдена уже как президенту. Если, опять же, Трамп не переиграет сейчас, не отменит что-то, что, в общем-то, маловероятно. Поэтому сложно будет ему в такой ситуации наращивать политику санкций. Я напомню, что когда Обама начинал войну санкций в отношении России, состояние американской экономики было, в общем, даже витринным. То есть она неплохо себя чувствовала. На дворе была новая волна глобального кризиса. И американцы шли через нее неплохо, принимали панически бегущие к ним капиталы. И, в общем-то, казалось, что Соединенные Штаты, в общем, могут расти дальше, могут развиваться. Соответственно, их санкции, они пугали, очень сильно пугали. Сейчас с Байденом все сложнее. То есть, конечно, им захочется новых санкций в отношении России. Но какие-то санкции они примут.
Окей, идем далее. Банк России, заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, не фиксирует каких-либо рисков для стабильности ипотечного рынка. Она заметила, что в России ипотека останется доступной после завершения программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. По крайней мере, такое предположение Эльвира Сахибзадовна высказала после того, как вышли данные, предварительные, разумеется, данные, 3,25 триллиона рублей объем выдачи ипотеки с начала года. Разумеется, это рекорд, и тем не менее, рисков-то нет? Или они все-таки где-то там просматриваются в перспективе?
Риск, конечно, есть. Риск связан с тем, что просто этот результат 2020 года, он не будет повторен в 2021 году, потому что из-за ослабления рубля и из-за проблем на рабочих местах у людей не будет денег. Но я думаю, что этот риск будет в значительной мере перекрыт усилиями правительства, в частности, по изменению ситуации с оплатой труда бюджетников. Получим, наконец, общенациональную систему ставок. Я надеюсь, что у нас появятся новые слои покупателей, новые слои общества, которые смогут приобретать недвижимость, соответственно, брать ипотечные кредиты. Наконец, ставка 6,5% – это, конечно, исторический минимум для России нового века. При этом российская экономика имеет шанс перейти к оживлению дальше. И это, видимо, тоже будет связано с планами правительства, потому что сейчас огромное значение будет иметь строительство как инфраструктурное. Это зависит от бюджета, от программ, связанных как раз с экономическими ведомствами и увязки с частными инвесторами. А в то же самое время это покупки недвижимости, жилья. Это такой второй конек экономического роста, то есть перезапуска экономики. Поэтому я думаю, что будет все сделано для того, чтобы люди могли брать ипотеку, и новые слои были включены в этот процесс. Скорее всего, не будет просадки здесь по выдаче ипотечных кредитов, и наоборот, экономика будет в плюсе, будет лучше себя чувствовать, и это поможет нам, наконец, выйти на экономический подъем.
А еще, Василий Георгиевич, говорят авторитетные кредитные агентства и рейтинговые, в том числе и банки, о том, что просрочка по ипотеке одна из наименьших в секторе. То есть это характеризует заемщиков очень хорошо, ну и чуть ранее банки, которые правильно вычислили тех или иных лиц, которые способны будут долгие годы обслуживать эти самые обязательства.
На мой взгляд, это еще и признак того, что правильными были меры по сохранению рабочих мест, когда предприятия получили в условиях обвала рынков весны 2020 года кредиты с возможностью вообще их не погашать по заработной плате, я имею в виду, если они будут сохранять рабочие места. И вот это вот сохранение рабочих мест, оно является таким важным элементом, ну, как бы нашей неплохой ситуации по ипотеке. Наконец, у нас есть и такой момент, как девальвация рубля. Какой бы она ни была неприятной, но все-таки это фактор, вот я говорю о начале 2020 года, о той девальвации, которая несколько смягчает удар кризиса по рабочим местам. И, ну, здесь есть у него положительный такой эффект, хотя в целом, конечно, ничего приятного в девальвациях-то нет.
Ну и хотелось бы обсудить вместе с вами, пользуясь случаем, последние новости из столичной мэрии. Тверская 13 сообщает, когда ситуация с коронавирусом улучшится, экономика начнет быстро восстанавливаться. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 21-й год будет тяжелым, но в конце следующего года, то есть, разумеется, 21-го, страна выйдет на нормальную экономическую ситуацию. Выйдем через несколько месяцев из пика пандемии, написал мэр. Насколько вот эти заявления соответствуют духу и прогнозам, духу ситуации и среднесрочным оценкам?
Я боюсь, что сейчас мэр Москвы может нанести серьезный вред московской экономике жесткими мерами карантинного типа. И уже люди недовольны тем, что школьников переводят на удаленный режим обучения. В общем, это никакое не обучение, это мучение, потому что все на родителях. Сам по себе прогноз довольно странный, потому что если посмотреть прогнозы правительства, то они более оптимистичные. А Собянин нам обещает депрессию на весь практически 2021 год, если так его правильно понимать. При этом он не верит в какие-то экономические меры. То есть по его, наверное, все-таки либеральному такому представлению, кризис – это что-то, что приходит само, да, и проходит само. Ну, в данном случае вот экономические проблемы, они в его понимании связаны с пандемией. Хотя, на самом деле, они скорее совпадают с пандемией. Потому что замедление экономики мира в 2019 году не было связано с пандемией. То есть вот этот вот весенний обвал рынков, он подготовлялся целым годом замедления глобального роста ВВП. И как Собянин, вот в его вот образ мысли это все укладывается? Никак не укладывается. Поэтому здесь мне кажется, что это какой-то искусственный пессимизм. Но, может быть, он основан на том, что московская экономика – это экономика офисов и услуг. Но, опять же, здесь жесткие карантинные мероприятия могут нанести огромный ущерб этой самой экономике офисов и услуг. Потому что просто это будет простой, а там у него меры и по кинотеатрам, и по театрам. Предлагается 25% не более заполняемости залов, только в этом случае допускать проведение мероприятий. Пока, значит, вот если больше, то это плохо, то нельзя. Так что тут у меня много вопросов, поскольку уж очень сильно отличается вот эта вот позиция Собянина от хотя бы от того, что говорит там Центральный банк. То есть вот мы только что обсуждали с вами по ипотеке и видим, что по ипотеке ситуация неплохая, и в целом по регионам даже был рост, несмотря на рост цен, несмотря даже на то, что такая сложная обстановка была экономическая. Но у Собянина все совершенно по-другому.
При том, что его оценки, ну, они нелинейно, но идут в контрапункте к тому, что говорит правительство и президент. 3,3, по-моему, если я ничего не путаю, процента роста ВВП закладывается по итогам 2021 года. А у Собянина, похоже, ничего, да, в 2021.
У Собянина минус закладывается или ноль, потому что он нам говорит, что вообще ничего сделать нельзя, пока пандемия не пройдет. Это просто неправильно, совершенно неправильно. Экономика российская никакой пандемии не разрушалась, мы пострадали от падения мировых цен на нефть, от глобальной депрессии, от жуткого роста безработицы на Западе, то есть от многих таких вот последствий подготовлявшегося весьма долго кризиса на Западе, при том, что Запад не был поражен кризисом в 2013-2016 годах, как БРИКС и экономики поменьше. То есть мы тогда вот падали, мы падали не одни, там была целая команда таких вот ныряльщиков, а они были в хорошей форме. То есть казалось бы, что, ну да, ну там были проблемные зоны, но сейчас они всю нагрузку получили вдвойне. Мы прошли относительно мягко, то есть у нас не было там безработицы, например, на уровне пика Великой депрессии, как у американцев. У нас этого не было. А у них это было. И у них это было не случайно, не из-за пандемии. У них это было вдобавок к пандемии. И в каком-то смысле они пытались эту тему прикрыть пандемией, но сейчас вот, когда задачей является восстановление экономики и рост, ну, в общем, восстановление роста, ну, не надо прикрывать пандемией. Пандемия есть, медики должны ей заниматься, санитарные меры должны быть, но они не должны разрушать экономику. Они должны находиться в согласии с восстановлением экономики.
Понятно. Спасибо, Василий Георгиевич. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Спасибо огромное.
Спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.